Дорогие, приятно, Хари Кришна. У нас сегодня класс Бхагаватам, так я понимаю?
Да.
Один текст у нас, да? 3, 14, 19.
Да.
Неурочная беременность дети. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, третья песня Шримад Бхагаватам, 14 глава. Неурочная беременность дети. Санскрит. Яма ур атмано хьартам. Шриаска масья манини. Ястям свадурам атьясья. Умамшчарати виджвара. Я читаю перевод текста. О, досточтимая, жена приносит такую огромную пользу, что ее называют лучшей половиной тела мужа, поскольку она помогает мужчине исполнять все его религиозные обязанности. Поручив исполнение этих обязанностей жене, мужчина может заниматься своими делами, ни о чем не беспокоясь. Здесь говорится о природной особой способности жены. То есть она наделена определенной ситхой. То есть жена — это определенная способность. Здесь описывается это, что никто не может заменить жену в этой роли. Ни мать, ни отец, ни друзья, никто. И именно жена — потому что она становится лучшей половиной тела мужа. Это особая роль, особая способность ситха. И она способна поддерживать существование мужа для того, чтобы он занимался духовной практикой, оказывает такую мощную поддержку. Только жена. То есть женщина выглядит слабой половиной, но здесь, в этом тексте, описывается ее могущество, когда она замужем именно. Ну, когда она предана мужу, когда есть вот любовь именно. Когда муж, ну, на высоком духовном уровне особенно, вот, женщина становится очень-очень сильной. По сути дела, любая женщина может стать очень сильной духовно, если общается с духовным человеком. Если она привязана к духовному человеку, она очень быстро перенимает все его качества и способности, его мысли, его желания. То есть она по природе является таким как бы очень чувствительным, тонким учеником и учителем одновременно. Но если там есть, конечно, любовь, должна быть причина этому. И если нет любви достаточной от этих отношений, то женщина выглядит очень слабой, незащищенной, ну как бы униженной. Над ней смеются, ее используют, ее унижают. Вот она себя перестает ценить, недооценивает, и она падает таким образом. Поэтому Шрилапрабхупада говорил, женщина полноценна, когда она замужем. Когда замужем, у нее есть дети, как бы муж, и вот тогда она становится удивительно сильным в служении человеком. И здесь я почитаю комментарий. Согласно ведам, жена считается лучшей половиной тела мужчины, поскольку ей полагается исполнять половину обязанностей своего мужа. Но тут нужно добавить, что слово «муж» также нужно разобрать, не только слово «жена». Часто это односторонне рассматривают неправильно, что только вот от жены есть требования какие-то с ее стороны. Но также означает, что муж должен быть правильным человеком, полноценным человеком, адекватным человеком. Самое тяжелое, что в жизни бывает женщина, это разочароваться в праведности как бы мужа, которому она доверяла всю свою жизнь, полностью посвящала свою жизнь праведности, в его репутации, в его честности, в его верности, в его как бы вот искренности в вере. Тогда она теряет как бы все, это вся ее жизнь посвящена вот именно вот этим ценностям, которым служит муж. Если таких ценностей нет, то считайте, что у мужа тоже нет, есть сожитель. Это уже совсем другой разговор, не ведический, где люди просто связаны чувственными наслаждениями, деньгами, там, ну, политикой, ну что угодно. Но это уже не ведический разговор. Чтобы избавиться от неизбежных греховных последствий своей деятельности, семейный человек должен совершать 5 видов жертвоприношений, панча-яги. Это ведический обряд, предназначен для очищения, потому что каждый человек совершает ошибки в своей деятельности, даже ну, благородные, но все равно будет ошибаться, кого-то задевать, знаете, кому-то мешать, кому-то нравится, не нравится, то есть все равно это будет происходить, поэтому панча-яги рекомендовано. Не для нас. Здесь описывается ситуация вот с дити и кашьяпой. Это другой уровень как бы, отношений. Здесь говорится о панча-яге. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену как на источник чувственных удовольствий. Вот, это уже не ведическая тема. Там нет никаких обрядов, там неконтролируемое вожделение, и там ничего не сделаешь. Пока не почувствует уже себя плохо в этих ролях. Вожделение — это страшная сила, которая разрушит все самое ценное между людьми. Либо это измена в семье, это вожделение, либо не измена, а просто использование друг друга для чувственных наслаждений. И результат будет точно таким же. Если муж и жена смотрят друг на друга как на объект чувственного наслаждения, это измена Богу фактически. То есть суть та же самая будет. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качества становится красота. И как только жена перестает приносить мужу наслаждение, следует разрыв или развод. Когда же муж и жена сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга. Их отношения никак не зависят от так называемой любви. Это вот интересный момент, что есть, когда обязанности, духовный долг, высшая цель. Муж и жена перестают обращать внимание на внешность друг друга. Они не видят разницы между старой женой и молодой женой, когда она была молодая, а теперь она старая. Они наоборот видят, что еще ценнее она сейчас стала, потому что видят, сколько обязанностей, сколько служения совершил человек. То есть становится ценнее человек. Хотя внешность становится как бы ну, другой, непривлекательной. Но ценность увеличивается. Ну а с вожделением наоборот получается. Внешность увядает, и любовь тоже увядает. Ага. На самом деле в материальном мире ни о какой любви не может быть и речи. По сути дела, брак — это долг, который муж и жена выполняют, сотрудничая друг с другом и следуя указанию священных писаний во имя достижения духовного совершенства. Это такой момент необычный в ведической культуре. Часто бывало так, что муж и жена до брака не знали даже друг друга. Их просто выдавали, да, замуж ее, женили старшие. Почему так поступали, как бы, ну, бесчеловечно с точки зрения сегодняшней культуры, без их желания, без выбора? Иногда это было свайамвара, и там, кто побеждает, получает в жены эту невесту. Очень такой момент. Конечно, бывает, что уже есть любовь между ними, это учитывается. Но если нет ни любви ни с кем, просто свайамвара и старший устраивает это все. Почему? Потому что люди могли полюбить, умели полюбить друг друга. То есть знали процесс. Это как процесс образования, скажем. Если человек в невежестве, то мы знаем, есть процесс образования. Чего страшного? просто примите процесс образования, он станет ученым человеком, он тоже получит образование. И в этом смысле тоже полюбить можно любого человека, если мы знаем процесс, ну, духовный процесс. Как постепенно утверждается доверие между людьми, как они сближаются на платформе доверия, на платформе служения и заботы, как идет сближение естественно, без насилия. Они становятся ценнее и ценнее друг другу. То есть они учатся любить. То есть в браке, на самом деле, если кто-то влюбляется в вожделение, это еще не любовь, потому что еще не было жертвы. Не было процесса еще. Была вспышка чувств. Именно поэтому Прабхупада, что в материальном мире нет любви настоящей. Есть вспышка чувств. И это просто долг. И вот в этом долге сотрудничают друг с другом Священное Писание и достигают духовного совершенства. И, конечно же, это огромная, огромная ценность брака. Таким образом, брак необходим для того, чтобы человек не опускался до уровня кошек и собак, лишенных возможности обрести духовное самосознание. Можно прообразом любви в этом мире указать на отношения наставника духовного и подопечного. Ну, не всегда это получается у кого-то, но кто-то должен иметь такую квалификацию духовную, чтобы принимать учеников. Если там нет духовных отношений, то как же это возможно? Только на психофизическом факторе означает на платформе вожделения, но тогда это не будет духовное отношение. Но Шрила Прабхупаду любили ученики, не глядя на его возраст, допустим, на тело. И мужчины, и женщины были привязаны к нему, всю жизнь привязаны к Прабхупаде. То есть любовь есть, да. Но она другая, она более чистая. И вот ее нужно довести до совершенства. Должна вырасти и обрести силу. Если вожделение сильнее, да, сейчас этой любви, то мы можем потерять ее. Наша задача – взрастить эту любовь, сделать ее сильной, глубокой, безграничной. Потому что она связана с Кришной, не с человеком. Через духовного учителя эта любовь связана с Кришной, а он неисчерпаем в чувствах, в знании, в счастье. Так, сквозняк у нас идет?
Сквозняк.
Да, сквозняк не нужен. Поэтому здесь говорится о духовном совершенстве, что брак заключается для того, чтобы достичь духовного совершенства. Тем не менее, даже зная об этом, вот мы изучаем эту тему, нам нужно время, чтобы понять, что же такое это духовное совершенство, как его обрести и что будет с моими чувствами, допустим, смогу ли я чувствовать счастье, когда достигну духовного совершенства. У многих преданных опыт такой, духовного совершенства в кавычках, что это отречение от материального, и все. Вот такой опыт. Сухое отречение. Очень многие практикуют как бы сухое отречение, оно тоже приводит к освобождению в итоге. На уровень как бы брахмана. Но это не наша цель. Наша цель – привязаться к Кришне. Вот истинная цель как бы нашей практики бхакти-йоги. То есть между нами должен быть Кришна с его чувствами, с его разумом, с его качествами, с его играми. И все остальное мы видим, что это отражение. В отношении в браке, в семье, с друзьями, исполнять долг – это отражение, отражение моих взаимоотношений с Кришной в духовном мире. Так мы возвращаем это чувство любви, уважения к Богу, личное. Личная благодарность. Живем с этим личным чувством близости в сердце. Вот эта любовь, она поддерживает любой уклад жизни. Брахмачари ашрам, грихастха ашрам, ванапрастха ашрам, саньяса ашрам. То есть ашрам означает духовный уклад, есть отношения с Богом. И, конечно же, в семейной жизни мы сталкиваемся близко с материальной природой, лицом к лицу. Остальные ашрамы не сталкиваются с материальной природой близко. Брахмачари, они удалены вашими. Ванапрастха отходит от всех материальных дел. Саньяси отрекается от всего материального существования полностью. Только грехасти лицом к лицу сталкиваются с материальной природой. форме, значит, их союза, это материальный союз, его нужно сделать духовным, одухотворить. Зарабатывание денег, строить свой дом, свою собственность, наследство, дети, знакомые, деловые бумаги, деньги, банковский счет, все что угодно, там недвижимость, вот эта масса обрушивается материальных обязанностей, масса. И вот тут для того, чтобы этот семейный ашем продвигался духовно, необходимо распределить обязанности. Мужчина должен быть как духовный учитель, женщина берет на себя много обязанностей, чтобы дать возможность мужу продвигаться на духовном пути. При этом мы спросим, а как же она сама будет продвигаться? Все, что достигнет муж, автоматически получает жена таким образом. Это одно и то же тело. Автоматически приобретает. Но это в случае, как бы, ну, правильный муж, правильная жена, это произойдет. Если этого не происходит, как одна ученица Прабхупады спросила, что Прабхупада, чем мне заняться, каким служением? Он ей сразу сказал, служи мужу. Она сказала, но у меня мужа нет. Тогда служи божествам в храме. Тогда, если у нас нет мужа или нет правильного мужа, у нас есть божество, у нас есть гуру, тогда вот мы это переносим в этот вектор свои усилия. Бог должен быть. Сегодня люди очень ненадежные, я вас уверяю. Даже в браке, браки стали ненадежными. Даже родственные узы стали очень ненадежными. Поэтому люди живут в такой тревоге, в таком страхе. Особенно боятся, что дети вырастут плохие, или муж изменит, или жена изменит, или уйдет, или кто-то заболеет, кто-то раньше времени умрет, и сегодня столько беспокойств. Поэтому Бог должен быть в нашей жизни. То есть то условие, фундаментальное условие нашей жизни, которое никогда нас не подведет. Никогда. Когда рушился строй советский, то есть перестройка началась, было сложное время, конечно. И мать ложилась за меня, потому что знала, что теперь я остался без работы, там вот у меня Хари Кришна, и как ты будешь жить? Она сказала, вот как мы жили, да, мы ходили на работу, у нас была зарплата стабильная, у нас было лечение, больничные листы нам давали, когда мы болели, мы лечились, бесплатное было образование, мы все учились, ну все было, а как вот ты будешь жить, если ты не будешь вот связан с государством, да, с этими правилами государства. Но началась перестройка. Я сказал матери, видишь, что происходит? Государство нас обмануло. Сейчас вот ты проработал до пенсии, и у тебя даже нет денег, чтобы жить, у тебя пенсии не хватает. Понимаешь, ты даже поесть не можешь нормально, тебе нужна помощь. А ты полагалась на государство. Говорю, а я буду теперь полагаться на Бога, я думаю, что он не обманет. И она в это поверила потом. Она увидела сама, что в это нужно верить. И вот так мы должны научиться не зависеть, да, от внешних таких вот условий социальных. Они меняются, они обманывают нас. Сегодня говорят, да, да, законы, завтра будут новые законы, потом третьи законы. Наш закон ведический – это наши отношения. Наши отношения. И между нами всегда должен быть вот этот фундаментальный принцип божественный. Бхагаван. Личность Бога, Шри Кришна. И преданное служение Ему. В этом смысл и цель брака. Я опять говорю такие вещи, которые, может быть, трудно применить сегодня многим в семье. Жена приходит после лекции домой, смотрит на мужа и думает, Боже мой, ну какой он представитель Бога вообще? Он представитель Бога, а не Бога. Он просто похотливый, как собака. И все ему подай, все ему не так, он раздраженный. Вот хочет, чтобы его уважали при этом вообще. Ничего делать не может толком. Обещает при этом. И много обещал. А на самом деле такой, такой, такой. Вот такая материальная реальность, видите? Или муж приходит из храма и видит жена там, посуда не помытая, одежда там замоченная, уже неделю лежит. В квартире грязно, ничего не может устроить, приготовить, не улыбается, в плохом настроении, всегда в какой-то депрессии. Несчастная. Думает, ну и Лакшми, это какая Лакшми вообще? От нее не дождешься вдохновения. И вот сталкиваемся с такой реальностью, где вот эти гуны, низшие гуны преобладают. И однажды Прабхупада спросил своих учеников, почему все грехастки в мае? Он так прямо и спросил, почему? Потом сам ответил, ну, потому что, говорит, это такой уклад. Это их статус. Семейная жизнь – это моя. Нужно помнить, дорогие мои, об этом. Не то, что семейная жизнь нас спасет, да, и сразу Бхагаватам нас пойдет, и мантра пойдет. Нет, будете спать до завтрака. Опуститесь ниже вообще всякого уровня. Вот такие примеры вот начинают преобладать уже. Такой кошмар. И нужно вытаскивать за волосы из этой майи. Нужно помнить, что это майя, и придерживаться все-таки священных писаний. Обсуждать священные писания друг с другом. Обсуждать наставления Шрилы Прабхупады. Вдохновлять друг друга, что бы там ни было. Воспевать святые имена. Что-то делать для Кришны посильное. Но не забывать главное в жизни. Не забывать, какие бы мы ни были еще. Несчастные или способные в чем-то. Нам нужно держаться за Кришну, за сознание Кришны. И, конечно же, семейная жизнь, она прославляется в том, что она может спасти человечество. Вот если грехасти будут распространять сознание Кришны, вот это будет движение. Потому что саньяси будут люди слушать, но они не поверят в себя. Они подумают, я не смогу стать саньяси. Я не могу стать таким же. Он исключение из правил. Вот что происходит. Люди будут уважать саньяси, их лекции, их киртаны, но они будут думать, ну я не такой. А я вообще женщина, я вообще к саньяси не имею никакого отношения. Но мне нравится, они вдохновляют, я их уважаю, почитаю, омываю стопы, но я не такой. Вот что произойдет. И происходит. Но если мы видим, как Прабхупада сказал, три пары грехаст приехала в Лондон, и там основали храм, и начали проповедь в Англии, в Великобритании. Представьте себе, что не могли сделать саньяси ученики Бхагаватам Сарасвати. Он был вне себя от счастья. Говорит, ну вот я, говорит, создал грехаст саньяси, которые живут ради миссии. И оказывается, они такие могущественные, смотрите. Они так много могут сделать. Почему? Потому что женщина очень могущественна, когда играет, берет на себя эту роль. Когда она любит Кришну, любит гуру, любит мужа. Она становится очень могущественной, она вдохновляет, на самом деле, вдохновляющей силой для мужчин, вообще не только в семье, вообще для всего мира это вдохновляющая сила. Хотя и скрытая, потому что это подобно огню. Она опасна, она скрыта, она замужем находится, себя не показывает свою силу. Но именно она движущий фактор вот, становится цивилизацией. Женская, благочестивая, чистая энергия духовная, материнская. Это нужно культивировать. То есть грехаса должен больше заботиться о других людях, чем о своей семье, о себе. Это роль мужчины напоминает, что он должен заботу за пределы семьи выводить. Не только о своей семье, о себе беспокоиться, о своей жене, но также беспокоиться об обществе целиком. И жена в этом способна помочь. Она очень могущественна. Жена не уступает своей решимости саньяси, если это правильный брак. Возьмите пример. Гандхари, Кунти, Драупади. Вообще никто не мог поверить, что она может служить пятерым мужьям безупречно. Она могла это делать безупречно. Описывается в Махабхарате, как она управляла Индрапрасхой. Сложно себе представить. Там было десятки тысяч слуг. Она знала каждого по имени и знала все их семейные обстоятельства. Лично знала. То есть это очень, очень большая сила на самом деле. Вижу, у женщины такая природа просто. Но если нет этих отношений, женщина, она никуда не годится. Она становится манекеном для того, чтобы обманывать мужчин. Вот обесценивается это положение. И так у мужчины есть своя великая роль, у женщины тоже есть великая роль. Это проявляется все в правильном браке. Не будем говорить о правильном браке, сейчас могут быть жалобы, что у меня брак неправильный, у меня тоже брак неправильный, у всех брак неправильный, у кого-то вообще уже нет, и что там делать, давайте эту книгу не будем читать. Нет, как я сказал, есть всегда выход. Есть Бог, есть гуру, есть вайшнавы, у нас есть семья. Духовная семья всегда у нас есть. Давайте примем это всем сердцем. И будем эту семью как бы, ну, одухотворять. как это предписано шастрами, больше и больше. Ну, вот такую тему сегодня мне предложили. Вот не знаю почему. Про неурочную беременность детей, и тут про мужа и жену все. Видимо, потому что грехастка, поэтому все на меня валит. Хорошо. Ну, давайте вопросы.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Мы так просто подбираем стихи. Это Девакинандана Прабху выбрал текст. Его сейчас нет, поэтому я спокойно.
Не виновата, я понял, хорошо.
У нас есть вопросы по руке, дорогие преданные. Тогда сейчас вот Матаджи Евгения руку подняла первая, потом Марьям. Включайте, пожалуйста, микрофон. А у Марьям выключить лучше микрофон, чтобы не было шума.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо вам за лекцию, Гуру Дев. А у меня такой вопрос. Как это выглядит, когда любишь Бога? Такое складывается ощущение, что любовь к Богу, она затмевает все, и уже не нужна семья, не нужны какие-то отношения. И в Шримад-Бхагаватам говорится, что мы не должны стремиться к материальному счастью, мы должны стремиться к трансцендентному знанию. Вместе с тем, счастье в материальном мире, ну, семейного счастья все равно хочется. Но как это сопоставить и с тем, что мы не должны стремиться к материальной к материальному счастью, но счастье все равно хочется.
Дорогие преданные, кажется, вы не поняли, о чем мы говорим. Вы не поняли. Вы не различаете, что такое материальное, что такое духовное. Когда вы говорите слово «материальное счастье», его нет. Любое счастье, оно исходит из души. Любое счастье. Другое дело, что оно может нас обмануть, трансформироваться в обман. Но это исходит из души. Есть понятие только духовное счастье. То есть материального счастья нет такого понятия. Без души о каком счастье можно говорить в теле, если там нет души? Счастье только в присутствии души описывает, а как бы обсуждается тема. Мертвое тело мы не описываем с точки зрения счастья и несчастья. Нет таких понятий для мертвого тела. Поэтому материально и духовно это зависит от сознания. Счастье – это духовное качество, не материальное качество. И вопрос сознания. А откуда вы ожидаете счастья? Вот в чем вопрос. Вот в чем ловушка. Просто женившись, выйти замуж, и вы ожидаете счастья – это глупость. Поэтому есть обязанность, есть путь, есть служение, есть духовная практика. И вот тогда вы будете чувствовать счастье в материальном мире. Оно не зайдет, но проявится. Можно пробудить его из души. А материальное счастье – такого вообще понятия нет.
Спасибо большое. И еще можно вопрос про родовые связи. В Шримад-Бхагаватам говорится, что вот в шестой песне с историей Читракету, что мы соединяемся друг с другом, как песчинки, и расходимся в море. При этом есть обряд поклонения предкам в Шримад-Бхагаватам. В Бхагавад-гите говорится про кто родился, вот эти родовые связи описаны. Как тоже к этому относиться? Стоит ли уделять этому внимание, роду, родовым связям?
Спасибо. Стоит уделять особое внимание родовым связям, если это парампара, преемственность духовная в вашем роду. Тогда к этому нужно также относиться, как к духовной парампаре. Если там нет духовной парампары, преемственности, то род не имеет ценности духовной. И люди забывают своих предков, естественно, потому что это не имеет значения большого. Каждый чувствует, что он независим даже от отца и матери. Хочет жить своей жизнью, у нас нет продолжения традиций. Но тот род, который имеет именно преемственность духовную, они эти линии описаны в Бхагаватам, девятой песни много, династия описана. Это все были очень великие династии, где каждый лидер в семье, он был духовным учителем. И выполнял свои также материальные обязанности в совершенстве. То и другое было. Этот род, да, он записан даже в Бхагаватам, видите, это были великие люди все. А зачем перечислять родословно кошек и собак? Я извиняюсь. Если там, нет духовных ценностей. Если в вашем роду есть хоть какая-то великая личность, вы уже будете отличаться от других людей, что вам есть на что опираться. Вы себя чувствуете преемником и ответственным за ту славу, да, за те достижения вашего предка. Тогда уже будете сильнее, чем другие люди. А так, как бездомная собака, мы рождаемся, и как бездомная собака, у нас нет как бы этой вот ответственности и связи, полномочий. И мы выживаем сами. Как так получается, да, что мы не можем друг другу помочь? Даже близкие родственники, у нас не хватает денег, времени помочь друг другу, даже желания, сами разбирайтесь, взрослые люди уже, я не могу ничего сделать для вас. Сплошь и рядом это видно, потому что это уже нет родословной, нет могущества. Поэтому не сравнивайте то, что написано в Бхагаватам, династии сегодняшние, как бы родословные, это большая разница.
Спасибо большое. Дальше у нас вопросы Марьям, потом Елена.
Кришна, дорогой Чайтанья Чанда, Чаран Прабху, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Все слава Шриле Прабхупаде, благодарю вас за лекцию. У меня такой вопрос. Я вчера вот читала Бхагавадгиту, 13, там стих есть. Душа не совершает действия и не запутывается в их последствиях. Скажите, пожалуйста, как правильно понять вот эту фразу, что она не запутывается в их последствиях? То есть у меня вот такое понимание, что вот, допустим, душа, покидая тело, она же получает новое тело благодаря тому кармическому грузу, который она наработала вот за свою, ну, деятельность. И как сопоставить вот это, вот эту фразу, что она не запутывается в последствиях действий вот этого тела? Спасибо большое.
Есть понятие «душа», есть понятие «обусловленная душа». Запутывается означает уже обусловленная душа. А когда мы говорим «душа», о душе говорим, она не может запутаться в материальной деятельности. Душа. И даже если она обусловлена, если все же говорить о душе, да, мы знаем, что в этом теле есть душа. Что такое душа? А что он там делает? Действует это тело, видите, карму производит. Она что делает? Спит и видит сон. То есть сама по себе она остается душой, видите? Она всегда остается душой. Ее можно освободить оттуда. Поэтому если о душе говорить, она не запутывается никогда. Просто сейчас она спит. В этом смысле. Ну а говорить обусловлена душа, она запутана. Она под впечатлением этого сна материального существования.
Матаджи Елена, пожалуйста, включайте микрофон.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что люди сейчас очень ненадежные, поэтому надо полагаться на Бога. Но вот это век Кали-юга. А как же вот в лучший век? Там же можно было положиться друг на друга. При этом люди, как я понимаю, больше верили в Бога. Или это не так?
Нет, не больше верили в Бога. Они были представителями Бога все на земле. Они были представителями Бога. Они были парамахамсами. Сатья-юга таковы были. Все люди были духовны. Обязательно все. Животный образ жизни люди принимают только в Кали-югу.
Матаджи Кришна Прия Радха, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Гуру Махарадж, вы сказали, что отношения в семье, отношения с преданными — это отражение духовного, как наших отношений в духовном мире. Я не поняла, что это значит. Помогите, пожалуйста, понять.
Да, да, это отражение, так и говорится. Мы же знаем, что есть родительские отношения, супружеские отношения, дружеские отношения, служение отношения, нейтральные отношения в духовном мире. Тоже это отражается. Факт.
Поняла. Я подумала, что вот наша ситуация конкретная — это какое-то отражение. Или второй момент, как я поняла, что как мы служим Богу, так будут у нас развиваться отношения в материальном мире. Вот как-то я так поняла просто.
Да, правильно поняла. Правильно все поняла.
Спасибо.
Но это зависит от сознания. Как ты это понимаешь, да, свои отношения? В людях сейчас смешаны божественные и демонические качества, поэтому нам нужно понимать то и другое, общаясь в семье друг с другом или с преданными в духовной семье. Нам нужно видеть эти природы, тоже понимать эти природы. Демоническая природа напротив Бога встроена. Она есть в каждом человеке сегодня. В каждом, даже в преданном практикующем. Это тоже нужно понимать, что не все идеально отражено, да, из духовного мира. Еще искаженно отражено. Все демонические качества тоже присутствуют. Вот нам нужно научиться выделять истину. Тогда ты увидишь Кришну прямо в своей семье.
Спасибо.
А Матаджи Махавидья, вот у вас тоже рука поднята, а потом Намамрита.
Хари Кришна, примите поклоны, пожалуйста. Дорогой Гурудев, дорогие преданные. Такой вопрос. У меня очень хороший муж, и я очень его уважаю. Но у меня возникла трудность. Иногда мне кажется, что он какие-то такие немного бестактные вещи может допускать в общении, и мне хочется его поправить, а он обижается. И недавно мне даже преданные сказали, что мне нужно принять его, ну вот, предаться так, как есть, и ну как-то и вот в этом как бы фишка. И вот как сделать, что я не могу, ну, пока он... ну, как еще какие-то вот эти маленькие недостатки имеет. Мне очень сложно это сделать, и вот как мне быть в такой ситуации? Спасибо большое, Гуру Махарадж.
В любой ситуации наставления даются в обе стороны, не только в сторону жены или мужа. Скажем, ты хочешь его поправить, он обижается. Значит, наставления должны быть в две стороны, в твою сторону и в его сторону тоже. В его сторону не обижаться. Не надо ложное эго использовать. Твою сторону, да, принимать такой, какой он есть, и тем не менее ты помогаешь ему быть как-то более корректной. Нужно настроение дать в обе стороны, не в одну сторону. Тебе уже дали настроение, теперь ему нужно дать настроение.
Можно я ему включу запись потом?
Да, дай ему хорошенько. Он у тебя хороший, но он будет еще лучше, если он как бы ну, на этом пути, на духовном, да, он будет становиться лучше, лучше, лучше. Дойдет до того, что ты будешь его почитать как святого человека.
Это я так и хочу.
Это будет самое, ну, уже в высшей степени ваше отношение достигнут кульминации, когда ты будешь видеть в нем святого человека. Вот к этому вы должны идти. А обижаться — это не святой еще уровень.
Спасибо большое, дорогой Гуру.
Кришна. Гуру Махарадж, дорогой, спасибо большое. Лекция такая актуальная. Я записала, как лучше свой долг выполнять. У меня вопрос в том, что муж практикует, мы практикуем. Вот, этап такой, знаете, когда разочаровались уже в материальном счастье, а духовного еще не достигли. И получается... когда вот вы в начале лекции озвучили, что когда вот нет такой любви, пока мы чувствуем себя слабыми, вот, и как, что делать, вот это вот, как я поняла, нужно любовь черпать в духовной практике, вот, а как строить отношения, когда они уже, получается, с материальной стороны не очень интересны, а духовные пока не развиты.
Это так же, как лететь в самолете. Вы уже взлетели, оттолкнулись от земли, но еще не прилетели, не так ли? Что же делать? Наслаждайтесь полетом. Найдите счастье в полете. Верьте, что рано или поздно он прилетит туда, куда нужно. Главное, что уже оттолкнулись, так? Уже полетели. Все, уже взлет есть.
Светлаков Николай, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные мои поклоны. Вопрос вот тут в чате написали, и у меня аналогичный вопрос, что делать, когда супруги начали практиковать одновременно, но кто-то потом становится в духовной практике сильнее, да, допустим, вот в чате спрашивали про супругу, когда она становится сильнее, муж прекращает развиваться. И что делать, когда наоборот муж развивается и весь в служении, а супруга как-то даже, ну, может быть, ревностно уже относится к этому всему?
Да, здесь нужно проявлять разум. Эти испытания нам даются, чтобы мы проявили будхи. Семейная жизнь — это означает разум. Требуется разум. То есть хотите, не хотите, вы должны научиться. Принимайте уроки жизни. Это серьезные уроки, да, это наше выживание на карте поставлено. Это как на войне уже, если брахмачарья — это подготовка. А здесь уже все, вы с Майей уже воюете. Здесь можно и ранение получить, и даже умереть на поле битвы, все что угодно может быть. Но наша задача — победить. Победить. И здесь необходим разум, стратегия, вы должны ориентироваться, быть чуткими друг к другу. Да, так случается, что выбор делает каждый индивидуально. Сначала, кажется, мы все приняли духовную практику, а потом это может отличаться постепенно. И кто-то быстрее продвигается, кто-то медленнее, кто-то вообще отказывается постепенно от практики. Применяйте разум, чтобы ваши отношения оставались уважительными. Неважно, да, кто, на каком уровне сознания Кришны, чтобы было уважение между вами и как дружеская атмосфера, добрая дружеская атмосфера. Вот в эту сторону направьте свой разум, пожалуйста. Вот. И ситуация не означает, что это катастрофическая ситуация, но и катастрофа тогда, когда кто-то демонизируется из двоих. Именно демонизируется. И становится опасным, да, препятствием на духовном пути, ну, тогда уже вряд ли возможно будет поддерживать такие отношения. Если кто-то становится злым, агрессором, ненавистником, оскорбителем, который сознательно хочет разрушить вашу духовную жизнь, вообще сознание Кришны, тут надо спасаться из такой ситуации. Вот это тоже разум. Здесь вы должны найти выход, как все-таки поддерживать мир, согласие, быть вместе.
Спасибо большое, Матаджи Кришна Майи. И еще вопросы в чате есть у нас.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, примите поклоны наши. У меня вопрос такой, раз тема сегодня греха с хашрама, я вот, может, просто немного не знаю, но хочу вас поинтересоваться по поводу виваха-яги. То есть виваха-яги — это такой ритуал, который, ну, я не знаю, он нужен вот перед замужеством, или это есть замужество, и когда уже человек прожил, там, лет 10, ну просто как в браке, который был зарегистрирован в материальном мире, то есть нужна ли эта виваха-яги, и вообще для чего она,
Ну, то есть нужно на этом заморачиваться вообще преданным или нет?
Вах-яги нужна для того, чтобы мужа и жену представить Богу и всему обществу. Всему обществу родственников, друзей, всему обществу. Видно, очевидно, вот видно на глазах, да? Это муж и жена, они дают обеты, они принимают ответственность серьезную. Этот обряд божественный, там присутствуют божества, все освещается. Вот это нужно представить, этот брак, этот союз Богу, ты вахаяги. Он работает, если только у преданных есть как бы это преданность Богу. Если вы Богу обещаете, вы так и делаете, вы не меняете свои обещания, если есть такая преданность. Если нет такой преданности, это формальная вещь. Знаете, я во многих разочаровался в вещах, наблюдаю. А одна из таких вещей – это виваха-яги. Было много примеров, когда мы проводили виваха-яги, объясняли, что это такое, и через полгода они разводятся. Через полгода они разводятся. Вот. И мне даже иногда не хочется ходить найти виваха-яги после этого всего. Зачем этот фарс, кому он нужен? Но мы с женой прошли, когда у нас уже было дочери лет 6, мы были за границей у преданных, и нам сказали, давайте пройдем, все, кто не проходил, вот можете пройти, у многих были уже взрослые дети. И мы с радостью прошли в Ахьяги тоже. Что, подтвердить просто это, подтвердить. Но мы и так жили, мы принимали ответственность, да, но Ахьяги осветила, да, еще поддержала нас еще больше на этом пути.
Спасибо большое, Гуру Махарадж.
Следующий вопрос. Ишананда Нитай Прабу.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны примите, пожалуйста. Мои поклоны, дорогие преданные, примите. Гуру Махарадж, вот вы сейчас отвечали на вопросы, и я вот такой вопрос захотел задать. Основываясь на ваших ответах, вот если ты в себе вот эти демонические качества видишь, когда выполняешь какое-то служение, и как быть тогда в такой ситуации?
Да, хороший вопрос. Если ты внимательно воспеваешь Хари Кришна, ну, свою джапу, если ты книги изучаешь, ну, то есть садхана у тебя есть хорошая, то ты сможешь отстраняться от этих своих качеств, не использовать их, держать при себе, а со временем не отождествлять себя с этими качествами. Вообще будешь чувствовать, что это не твое. Это что-то от материальной природы пришло, но это не мое. То есть должен быть хороший садхана. Иначе они возьмут верх, понимаете? Они будут проявляться в языке, в речи, в поступках, в мыслях постоянно. Демонические качества. Они повлияют на наше понимание философии, на наши отношения с окружающими. То есть можно постепенно демонизироваться, если не следить за этим, за своей садханой, за тем, чтобы предлагать прасад божествам, да, и принимать прасад, то есть освященную пищу. Если мы не будем кланяться каждый день вайшнавам всем, ванчакалпатрубе, счастье, мы должны применить всю эту практику. Серьезным образом. И постепенно вы увидите, что у вас нет проблем. Ну да, досталось что-то от материальной природы за мои прошлые заслуги. Но вы уже не связаны с этим. Никак не связаны с этим. Если демона посадить в клетку, что он будет делать? Попытается вырваться из клетки, верно? Не получается. Что он будет делать тогда? Будет тогда дразниться оттуда. Дразнить вас будет оттуда, из клетки. Кривлять рожи всякие, все, что он может сделать. Но он должен быть в клетке. Посадите в клетку этого демона. Он будет еще кривляться какое-то время. Потом устанет.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. Еще пару вопросов из чата. И, конечно, гораздо больше, многие повторяются. Вопрос про традиции. Что еще, какие еще помимо садханы и принципов можно привнести традиции в грихастха ашрам, особенно где есть дети?
Много традиций, может быть, своих, да? Такие бытовые традиции есть, народные традиции есть хорошие. В каждой семье еще есть свои традиции, свои ценности. Тоже, да, тоже применяйте это. Мы живые люди, также у нас ценности, человеческие ценности есть, сатвичные. Это индивидуальный вопрос. А что вспомните, вот, я не знаю, мы сейчас, если русскую культуру взять, я сейчас в Казахстане, казахскую культуру, есть свои национальные традиции еще есть, хорошие. Праздники, например, как празднуют свадьбы, там есть свои традиции, у них свои нюансы. Как Новый год празднуют, какие песни поют, какие костюмы, одежды носят, скажем. Это были народные традиции тоже, на них люди опирались. Если это хорошая традиция, нельзя, не забывайте ее, можете применять ее тоже. Например, когда был еще школьником совсем, жил на севере Сахалина, и там каждый год праздновали Масленицу. Я всегда удивлялся этому, когда увидел в первый раз, это тройка лошадей, знаете, на санях еще, это 1 марта, у меня как раз день рождения 1 марта был. И вот совпадало с Масленицей, тройки по улицам на санях, еще снег лежал, север. Вот, ряженые бабы там, знаете, в этих вот русских костюмах, свеклой, щеки натрут, красные такие. Оденутся так. Ну, правда, там все пьяные были еще. Вот. Но очень было весело. Они раздавали конфеты, блины пекли на улице, прямо на печке. Вот. Ну, там петуха они еще доставали на столбе. Ну, в общем, праздник устраивали, там боролись с кем-то. Ну, в общем, люди веселились, конечно. Масленица. Я помню, я ждал этой Масленицы, меня так как-то вдохновляло, потому что, ну, как бы все вместе, как будто вот одна семья, вот мы... Все добрые в этот день, знаете, друг другу. То есть есть такие традиции, которые нас просто сближают по-человечески. Например, традиция, одна из традиций. Если у вас день рождения, вы должны всех соседей накормить просадом, пойти по соседям. Всех соседей. Да, не только к себе узкий круг людей пригласить, вот, напиться там и пожаловаться на жизнь. На соседей, пожалуйста, в том числе и так далее. Нет, идите к соседям, там что-то испечете, какие-то угощения. Это близко к нашей культуре, это не просада. Это близко. И ведическая культура такова, что ваш праздник – это для всех праздник. Всем раздаете эту милость Бога. Вот. Эти традиции можно тоже вот поддерживать. И в каждой семье, как я сказал, есть свои особенности. Это уже ну, спонтанно проявляется.
Спасибо большое. Вопрос про то, как стать в семье друзьями. Если у супруга нет такого представления и не воспринимает партнера как друга, как стать авторитетным и привнести вот эти ценности?
Есть разные браки. И не всем доступна именно дружеская платформа. Но духовные люди могут научиться этому. Ну, во всяком случае, я лично к этому призываю всех, призываю всегда, говорю именно о дружбе в семье. Я думаю, что это самое важное для нас сегодня. Нет таких великих мужей, которые были бы для жены как духовный учитель, знаете, на асане, да, такой вот представитель Бога, там, и она стопы омывает и прочее. Почитает очень высоко, как представителя Бога. Мы должны быть равны, духовно равны, стараться вот, дружить, дружить. Относиться друг к другу. Это мой личный призыв. Ну, а уж как получается, я туда не вмешиваюсь. Уж как получается, если у вас муж авторитарный, да, и с этим ничего не сделаешь, ему, знаете, ниже собственного достоинства выслушать жену вообще. Но он заботливый, там все он делает, но вот авторитарный, да, он держит ее при себе, и он ее полностью контролирует. Там. Я туда не вмешиваюсь. Такие браки тоже бывают. Но когда мы говорим о Кришне, каждый имеет равные права. Если я читаю книгу о Кришне, скажем, жена слушает и дочь слушает. Если дочь читает книгу о Кришне, я слушаю с женой. Если жена читает книгу о Кришне, мы с дочерью слушаем. Вот и все. Все просто. Если жена что-то готовит иногда, мы все едим. Иногда дочь придется приготовить, мы все едим. Иногда я пойду что-то приготовлю, мы все едим. То есть вот такая вещь. Не делаем границ. Иногда она убирается в квартире, я не хочу. Иногда я убираюсь, она не хочет. Нам все равно. Не будет упреков. Мы даже об этом не говорим. Если я хочу, я беру там все инструменты, иду в уборку делать и все. Я даже не предупреждаю. То же самое делает она. Ой, сегодня я сделаю уборку и пошла. Я говорю, ну я пошел туда. Или я ей помогаю. У нас равные отношения. Свободные, равные отношения. Но вы же друга не подведете, верно? Если это друг. Вы же его не обманете? Ну, вот и все. Вы же доверяете ему? Вы задаете бытовые вопросы. Простые очень. Хотя это важно, я думаю, услышать такую, такие простые вещи, как вот делать уборку вместе или каждый там может быть, любой. Это может быть острый вопрос в семье. Кто должен делать уборку? До смерти можно довести эту тему, верно?
Гуру Махарадж, тут еще вопрос от Матаджи, которая одна воспитывает маленького ребенка. Она спрашивает, как не впасть в уныние и быть в настроении служения, потому что забота о ребенке занимает очень много времени.
Ребенок вам не даст упасть в уныние? Как это возможно, я не понимаю. Если вы любите ребенка, если думаете, вот этот ребенок родился не кстати, если бы не он бы, я бы сейчас на крыльях летала бы, знаете, на Голоку улетела. А вот из этого ребенка тут сижу, тут стираю ему тут, готовлю, все капризы выполняю. Если вы так относитесь, то, конечно, уныние будет. Как вам ребенок может помешать, вообще не понимаю. Если он тоже видит ваше преданное служение, он начинает как-то разделять это, вы его обучаете, это же интересно. Он же развивается у вас на глазах, это же интересно тоже. Можете приглашать в дом гостей, вместе петь Хари Кришна. В чем проблема? Еще и уныние. Ребенок и уныние. Представляю такую мать, знаете, скорбную мать с ребенком на руках, несчастную, нищую такую, знаете, вообще. Плакат такой. Если бы не ты, я была бы счастлива. Ну, не дай бог вообще такую мать. У меня бы мать была очень хорошая. Поэтому, пожалуйста, если вы мать, какое может быть уныние вообще? Бросьте это все. Выбросьте все это из головы.
Так, у нас появились еще две руки от преданных, кто уже задавал вопросы. Гуру Махарадж, как поступим?
Как поступим с теми, у кого есть вопросы? Наказать всех, да и все. Сколько можно уже? Это тоже наказуемо, правильно, нет? Ну, два вопроса у нас, да? Ну, два. Мы ответим на два вопроса и закончим.
Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Николай, вы первую руку подняли.
Да, Хари Кришна, спасибо за возможность задать еще один вопрос. Он касательно алтаря, изображения, которым мы предлагаем пищу. Возможно ли преданным конструировать свой порядок изображения, опираясь, конечно же, на стандарты, но добавляя, допустим, какие-то личные предпочтения? Кто-то, может, захочет джаганатхов добавить, варахадева, кто-то, может быть, захочет каких-то святых искон, к примеру, там киртании, многие могли бы захотеть там аиндру разместить. Я, допустим, мне очень нравится форма Господа Шабхуджа, где там шесть рук, да, Кришна, Рамачандра и Гауранга. Допускается ли это и какие, какие обязанности перед тобой проявляются, когда ты еще добавляешь такие изображения. Спасибо.
Обычно, как нас учили, порядок такой, что алтарь по стандартам устанавливается, например, панчататва, да, гуру Гауранга, там панчататва и гуру Парампара. И с одной стороны, значит, у нас Рада и Кришна изображение висит, и с другой стороны Нарисимхадев. Ну вот так алтарь строится, гуру Гауранга. Вот. Если вы хотите еще других божеств, то можете рядом с алтарем помещать, не на самом алтаре, а вокруг алтаря, допустим, можете помещать. Мы так делаем. И будет связь тоже.
Ишананда Нитай Прабу.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, я хотел с вами поделиться и спросить разрешение. Мы с Ишварадатва Вид Прабу и Вальмики Прабу вот прошли курс Бхакти Вайбава, получили дипломы. И хотел у вас спросить разрешение. Можно их у вас подписать?
А, я должен подписать, что ли?
А там Девакинандана Прабу сказал, что было бы благоприятно, если была подпись Гуру Дева.
Опять Девакинандана. Второй раз он сегодня попадается мне. Ну, а как это сделать, где эти дипломы?
Ну, мы могли бы, я думаю, что можно было бы организовать, там, преданным в Алмате отправить их, и чтобы они к вам подошли, просто подписали.
Хорошо, ну, я думаю, справлюсь с этой задачей. Спасибо всем большое.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. Много благодарностей, и тут уже преданные сами опытом делятся, что все хорошо в семье с детьми, и вообще все хорошо. Спасибо большое.
Слава Богу, хорошо. Хари Кришна. Спасибо всем большое. Прабхупада и джай.